Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Константинович Мамонтов. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Ну и мы, конечно, сейчас все под впечатлением тех изменений, которые происходят в российской экономической политике. Долгожданные, надо сказать, изменения, потому что после того, что произошло, многие говорили о том, что нужна новая экономическая политика, и она действительно была нужна, она востребована. И вот назначение Дениса Мантурова, который и до того занимал немалый пост, будучи министром торговли и промышленности России, вот его возвели в ранг вице-премьера, отвечающего с большей ответственностью за все это, и он произнес такие слова. И у нас очень много вопросов и от слушателей «Радио Спутник», и от читателей журнала «Международная жизнь». Ну, я кратко сформулирую. Вот Денис Мантуров в Госдуме сказал, нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Это же революционная ситуация,
да,
в экономике, на мой взгляд,
ну, в общем,
пишет
да.
нам слушатель. Вот
да.
прокомментируйте. Это действительно революционная ситуация.
Ну, конечно, это такой серьезный поворот, потому что мы все это время, мы вообще-то встраивались в некую рыночную экономику мировую.
Ну, конечно.
Но разве это не так? Значит, другое дело успешность этого встраивания и условия, на которых оно происходило, подвергались суровой критике очень часто и так далее, и так далее. Но мы же все помним прекрасно проект от Лиссабона до Владивостока, где энергетически империя в лице России прекрасно дополнялась, красиво, ну, может быть, немного по-маниловски, по-гоголевски, но, по крайней мере, звучало так приятно, дополнялась технологическими ухищрениями Европы, перекрестным опылением финансирования и так далее.
Ну, мы же граждане мира.
Да, мы граждане мира и все такое. Потом выяснилось, что вообще-то Запад так не думает. Мне всегда по этому поводу вспоминалась история о том, как Сталин в свое время предложил вообще не делать две Германии, а оставить одну Германию и, собственно, с ней и жить, работать. Нет, 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 сказали многие участники этого процесса. Давайте делать две. Не поверив Сталину в Лиссабон и Берингов пролив. Не поверили. Жили в другой парадигме, в другой системе, сфере мышления. Я уже сейчас так перескочил от конца 50-х.
В парадигме раздела.
Да, в парадигме раздела жили и, в общем, не поверили. России тоже не поверили в очередной раз. Не только не поверили, а и продолжают ее бояться, продолжают ее заталкивать в бензоколонки. Она никак. Мы не хотим быть бензоколонкой. Мы не хотим, мы много чего не хотим. Вот я не понимаю, там, может быть, у них нужно, я не знаю, сокращать рождаемость, child-free вводить там немедленно и так далее, по каким-то причинам, мне неведомым. Но у нас гигантская страна и 130-140 миллионов, ну, 150, ладно, по разным оценкам, населения, да? Нам-то чего? Нам дети нужны? Почему мы должны слепо копировать? А у нас получается так. Вот товарищ Мантуров рассказал нам, что мы от рыночной экономики отходим и к экономическому суверенитету приходим. Слава тебе, Господи. Совсем нельзя, конечно. Совсем нельзя.
Ну, если совсем от рыночной экономики отходить,
ну, конечно,
это малого и среднего бизнеса.
Ну, это очень, да. Это понятное дело, что мы не об этом сейчас.
Ну, это смешанная экономика.
Да, безусловно, да. Но дело-то в том, что нам нужны люди, нам нужна промышленность, нам нужны рабочие места. У нас нет такой проблемы. Куда бы нам девать этих бездельников? Ну, бездельников везде хватает, ну, понятно. Куда бы этих бездельников детям и пристроить в какую-то цифровую экономику? Нам есть чего осваивать, нам есть где жить, нам есть где отдыхать, нам есть где развивать сферу услуг и так далее. Я восстановил «Москвич» 59-го года. Везде это рассказываю со своим приятелем. Мы восстановили «Москвич». Импортозамещение полное. Винтика нет неизготовленного в России. Да, есть идеи, мысли и технологии, безусловно, перенятые на Западе. Безусловно. Но «Москвич»-то бегал. Он был живой. Тысяча с лишним.
Ну, в России тоже перенимали многие технологии.
Вот именно, да. Это же совершенно другая история.
От Сикорского и до.
Но вот наконец-то прозвучали эти слова. Вот этот суверенитет. Господи, если правда, что у нас даже в этом вкусная точка теперь картошки нет фри, или какие-то да. перебои ожидаются, да. да? Слушайте, ну чего, это же...
А с бумагой, вот это тебе должно быть
да
близко.
Да чего только нет.
Ты когда-то возглавлял газету «Известия», это тебе...
С бумагой.
Ну, офсетная еще есть, а вот качественная, вот я скажу про наш журнал
«Международная жизнь». Да там везде проблемы.
Красителей нету отечественных, бумаги такой, вот высококачественный дефицит.
Ну да.
Потому что Финляндия все.
Потому что да, потому что... Ну, недружественные страны оказались.
Да, да. Кстати, Владимир Константинович, да. дорогой, я хочу обратить ваше внимание. Мантурова такая мысль прозвучала, что вопрос идет не просто об импортозамещении, а о развитии. Иногда импортозамещение как бы нас упирало в такой технологический, ну, не тупик, ну, да. Но в некотором случае ограничивало технологическую мысль, полет мысли, потому что он был нацелен, нам нужно это заместить. А здесь речь идет о своем технологическом, ну, это уж национальном совсем... развитии, которое как бы перепрыгивает эту проблему, решает ее, но на другом интеллектуально-технологическом уровне.
Но это уж вообще маслом по сердцу, и если...
А справимся?
Да, я думаю, справимся. У меня уверенности вот такой, залихватской, в нас вполне достаточно, я думаю. Конечно, есть масса трудностей, но посмотришь, какие только трудности мы не преодолевали, ну, зачем только мы их себе сами создаем подчас, потом начинаем преодолевать, это загадочная история. Тут, я думаю, нам 5 программ не хватит для того, чтобы разобраться во всей этой. Поэтому я хочу сказать, вот эта история о том, что мы некоторые проблемы вообще иначе будем решать, мы отойдем от технологических и иных, и человеческих, и поведенческих лекал. Импортозамещение в голове должно произойти. Лекал, по которым живет
импортозамещение
должно произойти сначала в голове. Вот в чем дело. Если мы от этого отойдем, это имел в виду Мантуров. Ну, великий человек Мантуров. Сейчас его с работы начнут снимать, потому что у нас как кого похвалишь, так немедленно у него проблемы. Но его только назначили. Ничего, он еще успеет поработать. Вот это очень правильно.
Но, кстати, между прочим...
Тяжело, но правильно.
Вот это же последовало сразу после назначения, вот недавняя критика, которая из уст президента, мы услышали эту критику в адрес Ростеха, который за многие технологии, в том числе, которые были, участвовали в программе импортозамещения, критиковал особенно микроэлектронику. Я не знаю, ответственность за развал электроники вообще несет, конечно, не только Ростех, он просто позже появился, но 90-е годы были целенаправленно разрушали все, что было наработано в этом плане.
Все было разграблено и разрушено под крики, что ой, да нет, у них все равно все лучше и так далее.
И мы у них купим.
И мы у них купим, да. Нельзя было этого делать. И тогда были умные люди, мудрые, которые говорили, нельзя этого делать. Но вот эта опасность потери суверенитета, эта опасность, экзистенциальная опасность, будет ли Россия существовать или не будет, она над нами тогда удивительным образом не так висела и не так была осознана и не так нами поднималась, как сейчас, мне кажется.
Ну вот у меня какой вопрос.
Да.
Немножко на другую тему. Вот скажите, пожалуйста, мы встраивались не только в рыночную экономическую систему Запада. Кстати, когда вы говорили вот об этой теории от Лиссабона до Владивостока, ну, Деголь первый сказал, да, там, большая Европа, мы действительно, у нас был какой-то такой пионерский энтузиазм граждан мира, европейцев. В этом ничего такого плохого нет.
Ничего,
это мечтательность, конечно.
Если бы поддержали, если бы они это поддержали.
В конце концов, да. И возникает такой вопрос, чисто политический даже. Вот когда мы говорили и даже верили сами, помню даже на эту тему, лекцию читал в Лиссабонском университете, как Россия смотрит на идею большой Европы. С большим вниманием все слушали, а тем не менее в это же время, прямо как в детективе, НАТО потихоньку подползало к нашим границам. А что? И вот сейчас я так с энтузиазмом, когда говорил португальский, мы не только, это международный университет крупный в Лиссабоне, говорил о большой Европе, думаю, а может это была дымовая завеса такая, чтобы нас как бы действительно... Не то чтобы усыпить, но вот эту мечтательность политическую и внутреннюю нашу, как бы вот такая завеса, да? Делать прагматично все прямо наоборот. Ну, и да. Тогда же, вот говорили о большой Европе, но тогда уже противостояние на постсоветском пространстве приобретало самые острые и драматические формы.
Ну, они, конечно, они параллельно, они много интересного говорят, но они, конечно, параллельно очень сильно кочегарят все постсоветское пространство и Россию, и они, безусловно, ощущают нас как опасность, несмотря ни на какие перестройки, ни на какие песни, ни на какие группы Скорпионс, которые тут выступали и все такое, значит, кто помнит, кто постарше помнит, да? И пели разные песни.
Скорпионов было много.
Да, вот именно, да. Да, несмотря ни на что, в конечном итоге ясно совершенно стало, что это история об опасной России, у которой по несправедливости гигантское количество подлинных ресурсов, это всегда важно. Вот сейчас пошла такая политическая суматоха в форме спецоперации, санкций, взаимных ударов, упреков. Siemens то ли заполучит обратно отремонтировать себе компрессор, то ли не заполучит турбину эту, значит,
заполучит
и так далее. Да заполучит. Вроде,
что?
Вроде, вот, вот. И вот в этой обстановочке такой вот стало вдруг понятно, что деньги, доллары, сделки, акции, то, сё, это все страшно важно и нужно, но зима близко, например.
Но только если у тебя есть что кушать.
Абсолютно. могут, но правильно.
Обогреваться.
Да, да, да.
Реальный сектор экономики становится приоритетен по отношению к финансовым спекуляциям.
И вот всегда они это знали, и всегда они это чувствовали, и всегда они понимали, что когда они говорили «Россия – бензоколонка», они нас, конечно, унижали, и Обаме это чести не делает, когда он так говорил, но на самом деле они же так проговаривались, они же так и считали. Вот там стоит такая огромная кладовая, и она принадлежит не тем ребятам. Давайте сделаем так, чтобы эти ребята выглядели плохими. Мы тут случайно сделали, чтобы они выглядели хорошими, думали, мы их сейчас всех купим, скупим, и значит, построим тут свою экономику на их базе. Не вышло. Давайте сделаем так, чтобы ребята стали плохими. Давайте их прижмем везде, где только можно, от олимпийских комитетов до всевозможных, значит, подсовываний нам под границы ракет разной дальности. Вот и так далее, и так далее,
ну,
и
вот
так далее.
Это, наверное, у тебя на памяти и у многих наших слушателей и зрителей, как сербов моментально превратились в таких изгоев, их демонизировали, такие парии стали. И сейчас происходит с Россией. То есть мало того, что... Я даже это русофобия, по-моему, очень мягкое слово. Я вот тебе процитирую сейчас высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он колоночку написал в английский, замечательный классик современной русофобии. Ему премию надо давать.
Давай.
Нобелевскую, наверное.
Да. Абсолютно, да, да, да.
Он замечательно написал и призвал... ни больше, ни меньше, Запад к искоренению русского мира. Занятно. Значит, по определению польского политика, идеология русского мира является эквивалентом коммунизма и нацизма 20 века. Так, на минуточку, да? С ее помощью Россия оправдывает свои надуманные права и привилегии, утверждает Моравецкий. Недостаточно поддерживать Украину в борьбе. Идеология, стоящая за наступлением России, должна быть искоренена, потому что она так же опасна, как нацизм и коммунизм. О, и вот еще перл, тоже от него же. Если мы не возьмемся за эту задачу немедленно, мы потеряем не только Украину, но и свою душу, свободу и суверенитет. Ибо Россия не остановится на Киеве. Она начала долгий поход на Запад, и только от нас зависит, где мы ее остановим, заключает премьер-министр Польши. В ведущем, я удивляюсь, кстати, редактором, но ты проработал в крупнейшем издании «Известия», да? Ну, представь себе, когда главный редактор берешь на себя ответственность вот такое публиковать.
Не, ну я на какое-нибудь предуведомление сделаю. Значит, сегодня к нам попал документ внешне вполне человека, выглядящего на первый взгляд, который занимает какую-то важную должность. Текст нам, мы его печатаем в информационном порядке, потому как согласиться с подобным ни один здравомыслящий человек, читавший Вольтера, Достоевского и Маяковского, не может и так далее. Но это же сумасшедший дом, то, что он сейчас произносит, и ведь за этим чудовищное лицемерие, внутри которого история о том, ну да, давайте все-таки сейчас Россию удержим, а потом все-таки себе эти земельки-то западные заберем. И вот это память их, поляки удивительные люди, конечно, есть замечательные, и пересматриваю фильмы Вайды.
Элита, скажем, фильмы, о народе не будем.
Да-да-да, о народе не будем.
А то мы уподобимся.
А
вообще полонофобию тогда надо вводить.
Да-да-да. И вот мне кажется, что вот эта история о том, что сидели недолго в Москве, кошек ели, и потом их отсюда пинками, значит, выперли, и великая на самом деле все-таки Россия, это то, что он называет необоснованными претензиями России на какие-то там, значит, это не необоснованные претензии, это кровью, потом, трудом, войной, народом, выигрышем тяжелейших войн. Мы все это сделали, а вы этого не сделали. Мы вас уважаем, мы... еще много кто чего не сделал, сидел тихо, как мышка за шкафом в Европе, прекрасный.
А кто там мечтал о трех морях, кстати, это как?
Эти мечтают
постоянно. Это не угроза Европы.
Эти мечтают, кстати, вот этот проект между морей,
да,
отможет, боже мой. Понимаете, какая штука? А что нам прикажете делать? Вот Путин Владимир Владимирович сформулировал точное слово там, подобрал. Вынуждены. Это очень важный момент. Вынуждены. Вынуждены и нашими европейскими партнерами, в кавычках, исторической обстановкой, соглашениями, которые мы же подписали вместе с ними. Они их не хотят выполнять. Но мы-то гарантировали защиту Донбассу и Луганску. Вот в чем дело. Это ведь... А когда мы приходим и видим... что с одной стороны идет серьезное сопротивление, которого, может быть, даже и не ожидали, я сейчас имею в виду, но на Украине не все это ожидали, но при этом люди выходят и говорят, наконец-то вы пришли, на занятых Россией территориях остаются работать его власти и просто кормят людей, и в конце концов на работу выходят, и пенсию получают, и так далее. И для них то, что Моравецкий, русский мир, говорит, надо как-то
искоренить
и запретить. А они дождались, наконец-то, несчастные, 8 лет ждали, пока этот русский мир до них наконец-то соберется, значит. Это 8 лет тянулась эта вся история, они прибыли, они говорят. Ну что, только вы не уходите. Потому что мы русские тоже. И вы русские, и мы же русские. Но есть другие. Проблема чрезвычайно сложная. Драматическая, трагическая, все понимаю. Но вот этот момент, который вот я сейчас зацепил, отвечая на вопрос, для меня является очень важным. Для меня является чрезвычайно важным. У меня язык отказывается работать, и голова выключается. Я в ярость прихожу, когда политику обсуждаю, а потом раз тебе говорят, а там в Донбассе две бомбы опять еще упало, значит, не все сбили там, да, и девочка погибла, или еще что-то в этом духе. Да?
И это 8 лет.
Да, и ты-то знаешь, что это длилось 8 лет, и никто это не знает.
Моровецкий ничего не говорил по этому поводу.
Да, поэтому мне кажется, что вынужденная... Таким способом мы вынуждены исправлять, в том числе, может быть, и свои ошибки. Может быть.
Может быть, вполне может возможно, быть, да. Конечно.
Но надо это делать. Печально,
может быть, наша ошибка
трагично,
была и в том,
но
что
надо.
Мы как бы действительно, что ли, пребывали в таком некотором романтическом понимании Запада долгое время. До, наверное, 2014 года это уж было точно. Да, нельзя было так, я с тобой согласен.
Нет, но они же хватали за фалды, они же останавливали, они же умоляли, они же говорили, давайте в 2014 году, если говорить... Об Украине, они же... И говорят, мы все сделаем, мы все сделаем, вот это соглашение, эти Минские соглашения и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, слушай...
И Владимир Владимирович им поверил, и мы все им поверили, и что?
Все поверили, не только Владимир Владимирович.
Да, и что?
Он же и рассказывал всю эту историю.
Конечно.
Уговаривали, говорили.
Ездили за ним, он в Китае, они в Китае и так далее. Очень
я вспомнил Валентина Сергеевича покойного Зорина, и он как-то анекдот рассказывал. Видели Саянова, трезвого, не пьяного. Трезвого, не пьяного, значит, не Саянова. На самом деле за русской цивилизацией есть очень глубокое постижение Запада. Это и Достоевский с его зимними заметками.
Прежде всего, да.
О летних впечатлениях, да. Его дневник писателя. Кто еще?
Толстой.
Соловьев, Толстой, Данилевский.
Пьер Безухов как образ трансформации от человека, влюбленного в Наполеона.
Да.
И в понимании того, да. Что его бессмертную душу, его, то, что Мантуров называет суверенитетом экономическим, в том числе экономический суверенитет, собираются забрать и посадить его в балаган решетчатый.
Иван Киреевский, а Константин Леонтьев, который говорил, западноевропейцы, как идеальное оружие разрушения. Ведь говорили, предупреждали.
Вот,
но
да.
У нас чего? У нас за советское время...
У нас вот импортозамещение надо...
Изучались.
Надо Фукуяму заместить вот Киреевским. И все будет хорошо.
Правильно?
Да.
И Хомяковым, Александр Сергеевич. А вот мы сейчас произносим, я уверен даже, что если молодые...
Не все, не вообще понимаю, о ком мы тут.
Я даже не уверен, что до сих пор. Но на филфаках, конечно,
я не исключаю.
Разных. Мысли, которые там содержатся, настолько читают сегодняшнюю реальность, они те гораздо нам подсказывали.
Ну, конечно.
А мы, как Фома, не помнящие родства... В этом еще Пушкин упрекал,
что
неуважающий своих предков, значит, их мысли, есть хам. Ну, вот мы такого и сыграли, хамушку.
Ну, не без этого, да, не без этого. Мне кажется, что надо нам от стадии понимания быстро вот переходить к тому, что Мантуров говорит, к повороту, и тому, что Владимир Владимирович нам рисует.
И в системе образования.
Да, где угодно. Везде мы наворочили. Ну, если нам не по душе, это потребительщина. Ну, чего мы за нее держимся? Ну, почему мы в нее вцепились? Потому что наши дети собираются все поголовно уехать в Польшу, в Англию, в Америку, и там жить и работать.
Кстати, на эту тему, кстати, очень хорошая тема, ты подсказал. Да. Вот интересное сообщение о том, что некоторые российские студенты в европейских университетах утверждают, что русофобия стала здесь почти нормой. И действительно, вот интересно, как раз 20-летняя студентка из Сибири, которая учится в университете Адама Мицкевича в Познане, на западе Польши, да, которая также попросила не называть ее фамилией, сказала, что она была очень шокирована, услышав, как профессор сказал своим студентам, что русофобия была бы наиболее подходящим ответом на российскую спецоперацию. «Я ушла из той группы», – сказала она. Кстати, сообщает западное издание «Политико». Они пытались связаться с этим профессором, но, конечно, не смогли. А вот другая девушка, которая придерживается другой точки зрения, это было очень неприятно, потому что я не имею никакого влияния на то, что сейчас происходит в мире, сказала студентка Леднева, добавив, что она категорически против спецоперации Я просто хочу учиться, делать добро и быть полезной здесь, в Великобритании. Ну, две как бы точки зрения, да? Но вот, девочка, вот хочешь ты быть полезной в Великобритании, не хочешь быть полезной России, ну, ладно. Вообще-то странно, да, от русской девушки слышать такое. Ну, ладно, свобода мнения. Так ее там не принимают. Она в их глазах русская.
Абсолютно. Так происходит. Вообще, где родился, там сгодился. Я же говорил, что у нас много есть пословиц разных русских, и они все такие глубокие, народные, простодушные иногда. Но дело в том, что вот эта вера, потому что ты выучишься и там пригодишься и так далее, определенная категория людей, конечно, так сможет жить. Но для этого надо, чтобы у них весь комплекс их судьбы, биографии, бэкграунд какой-то, да, был на это настроен. А вот так просто поехала, отучилась и решила там работать на пользу Британии. Ну, а почему ты не хочешь на пользу России-то поработать? Давайте посмотрим. Ну, может быть, она просто дурочка еще молодая. Может быть, она не понимает, что всегда останется, или есть большой шанс, что, так осторожно скажем, большой шанс, что останется все равно человеком второго сорта. Это же тоже случается с нашими выпускниками тамошними, которым так и не удается пробиться в жизнь. Есть люди, которым удается. И у меня есть примеры молодых людей, которым в Англии, например, удалось устроиться в Англии. Но я не могу их назвать русскими уже. Хотя они носят русские имена. Я не могу назвать их близкими мне по менталитету, по взглядам. Мне не о чем с ними часто говорить, хотя какое-то время тому назад было и так далее. Вот эта цена интересная такая в тебе выгорает. Паяльные лампы выжигают все то, что в тебе было. Хорошее или плохое, я не буду сейчас. Достоевского в тебе точно выжгут вместе с Толстым и вставят туда Моровецкого. Это в лучшем случае. Да даже если они что-нибудь хорошее, ну, Диккенса даже если вставят, все равно это странно. Что у тебя было мало места в голове и для того, почете, и для другого, да?
Сейчас все гендерные авторы.
Ну, быть, да,
там, ну да. С всякими тенденциями к ЛГБТ и вот это вот. Если ты этих ценностей не разделяешь, то ты уже не...
Ну, а как ты сможешь их не разделять. Тебя в партком вызовут, да, тогда. Вот именно. Тебя вызовут в партком вот. И будут тебе рассказывать, что ты куда? Ты подожди. Так, ты почему не разделял?
Значит, там графа первая. Ты осуждаешь спецоперацию.
Абсолютно
России,
верно.
Графа,
да,
вторая. Ты поддерживаешь, да, сексуальное меньшинство. А раз нет, шоу он.
Да. Да, подумай.
Последний вопрос, немаловажный, я его задаю тебе всегда, когда у нас на эфире, ты, потому что хорошо знаешь ситуацию в Белоруссии. Такое, да, впечатление, вот и по последним выступлениям Лукашенко вот на фестивале музыкальном, интересном, славянском,
да,
да, славянской музыке, да. Угу. Славянский базар.
Славянский базар называется, да. Да, 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 да.
Вообще градус общественного, так сказать, отношения к России вот в Белоруссии. Я, значит, между прочим, был очень огорчен. 9 мая, когда был парад, и показывали разные наши города, была замечательная речь Лукашенко. Ее практически не показал никто из федеральных каналов. Я был в шоке просто. Как?
Ну да, вот
идет у нас военная
такая...
операция. Ребята, вы чего?
Ну да.
Не хотите познакомить свою аудиторию с мнением союзных? Это вообще не поддается,
да,
никакому, уважая своих коллег.
Да, да.
И не только я.
Ну, маловато, маловато,
ребята,
мы говорим.
Ребята, вы что? Да, на некоторых каналах вообще
ничего. Вообще ничего, да, да.
Но ладно, я думаю, что Лукашенко, он мудрый человек, ко многому привык в этой жизни. Но вот как сейчас? Вот насколько, хотим мы поставить вопрос, а мы хотим его,
да,
поставить,
да, да, да,
насколько вот этот градус союзничества, скажем,
стал
так,
повысился?
Повысился.
Да,
вот
повысился.
Два слова об этом.
100%, во-первых, повысился. Там можно долго и интересно разговаривать, почему повысился, что здесь опять по тому ранжиру, что сплачивает общие беды и так далее, и так далее. Ну и хорошо. Ну и хорошо, что сплачивают, а не разводят, ведь могли бы и разводить.
Конечно.
Это же очень сильное...
Беда – это еще,
это еще не факт,
не,
да,
факт, что он объединяет.
Это сильных людей объединяет, а всякую такую вот непрочность, значит, только разъединяет и так далее. И
испытывает на
прочность. Испытывает на прочность, да. И мы с Белоруссией, по-моему, это дело проходим. Там сейчас формулируется какой-то такой, немного витиевато, но такая, наша нынешняя степень интеграции должна соответствовать степени опасности, скажем так, да, которая на нас там вывалится со стороны... Или тем вызовам, которые по экономике, по вообще вот по русскому миру, в конце концов, да, если уж так вот прямо говорить, нам необходимы сегодня. Когда-то давным-давно, но очень точно, Александр Григорьевич Лукашенко сказал, вот если будет война, мы будем спина к спине отбиваться, это 100%, я вот типа гарантирую, да. У нас были какие-то молочные войны, еще что-то какое-то вспоминать неохота. Сейчас
ерундой
это...
занимались.
Ерундой занимались. Вот всегда так. Пока вот мирное время, пока есть возможность вот друг друга что-то уедали, кому-то не давали. Здесь он тут, он чуть не сосредоточен. Я привез, я, у него же все, я привез вам молочко, конфетки,
а вы гады. Тоже себе позволял
иногда. Позволяли. Все друг другу себе. Слава богу, что ума хватает и сознания, и мудрости человеческой, государственной, вот это все в трудную минуту отринуть. И сейчас, слушайте, есть одна интересная цифра, я аж не поверил, надо ее проверить, но скажу. Там посчитали, что мы друг у друга можем импортозаместить. Вернемся к теме импортозамещения. Ну, мы ж прагматики, в конце концов, да, это же важно, а то картошки фри не будет, и чего, а может нам Беларусь поставит, то ли 1100, то ли еще сколько-то есть позиций, по которым Беларусь и мы друг другу можем закрыть все эти потребности, которые у нас внезапно возникли из-за конфликта с Западом. Поразила история о том, как какие-то компрессоры, назовем их компрессорами, да, мы в течение десятилетий покупали у Франции, и теперь Франция сказала, шиш вам, они компрессоры. Мы, что же нам делать без этих компрессоров? Они там какие-то важные, в медицине применяются, особые и так далее. Тут белорусы говорят, можно сказать? Он говорит, да, скажите. У нас такие производятся. Да вы что? Ну-ка, привезите. Вот как мы живем подчас.
Мама дорогая. Ну что ж, на этой оптимистической ноте завершим нашу беседу с Владимиром Константиновичем Мамонтовым, председателем Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральным директором радиостанции «Говорит Москва». Мне очень греет душу это название «Говорит Москва». Я долго работал на иновещании, и эфир начинался со слов «Говорит Москва».
«Говорит Москва».
Ну что ж.
Спасибо.
Успехов.
Спасибо большое.
Коллега.
Спасибо и вам, здоровья. И вам успехов.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.